Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире 14.00 по Москве. В студии сегодня Эльвира Чепенко и наш психолог Надежда Ободионова. Здравствуйте!
Доброго дня!
Задавайте свои вопросы, пишите комментарии, все будем читать, отвечать, на что хватит сил. А тема сегодня у нас такая. Необычное явление, а может быть, не совсем необычное. Активная жена, пассивный муж. Сегодня будем говорить о таких семьях, о таких парах, где женщина как паровоз, как локомотив вывозит всю семью, а мужчина прицепом сзади болтается. Вот. Нет, но это тоже полезная функция. Ну вот сегодня будем говорить о таких, о таких парах и раскрывать эту тему.
Верное сравнение, на самом деле. Кто паровоз, кто прицеп.
Ну а как еще объяснить? Прицеп – это же хорошо, я правильно сказала?
Груз есть.
Да, груз есть.
Паровоз выполняет свою функцию.
Вот.
Тащит нечто.
Все, да, не так все плохо.
Совершенно верно. Но, Эльвир, на самом деле вы копнули глубоко. Это частое, скажем так, когда психологи ищут ответы на вопросы, почему так сложились отношения в семье, в какой момент люди стали вот, неудовлетворены своими ролями становятся, то находится тот момент действительно в семье, когда одному очень комфортно быть прицепом, а другому очень комфортно быть паровозом. И каждый чувствует, что он выполняет какую-то свою очень важную функцию. И на самом деле, приходя с жалобой или приходя с недовольством каким-то на мужа или на жену, ну, чаще всего недовольна, конечно, активная сторона, пассивностью другой, при разговоре выясняется, что, ну, каждому выгодно занимать ту позицию, то место, которое он занимает. Это, в общем, так и называется выгодность симптома. Все довольны, по большому счету, ну, так вот для порядку встряхнулись, для порядку повыясняли отношения, и вроде опять все течет, жизнь течет, и никто, нет никаких недовольных, все заняли свои места.
Обычно, когда мы видим пару, где женщина как паровоз тащит на себя всю семью, нам очень хочется вмешаться и сказать, что это неправильно, сказать, что нет, друзья, вы неправильно живете, вообще вам нужно все менять. Наверное, так не стоит делать.
Это уж 100%, потому что, опять же, как устроена эта семья, какие договоренности у них есть между собой, и есть ли вообще эти договоренности, да, возникла ли эта ситуация внезапной, или, в общем, она была предопределена, и даже я встречала пары, которые заранее договариваются о том, что один из супругов будет занимать пассивную позицию, в частности, даже муж, а жена будет активна, она будет вот и в бизнесе, и в семье, и, не знаю, там где-то вот в отношениях с родственниками, ведущим таким звеном, вполне себе реальная ситуация в жизни.
Друзья, пишите ваши комментарии, звоните нам в прямой эфир, высказывайте все, что вы думаете на эту тему и об этих парах. Попробуем вас или поддержать, или переубедить. Будем спорить, обсуждать. Звоните, пишите. 8 800 333 1706 прямой эфир. Плюс 7 977 850 0996 это Viber и WhatsApp. Teos.fm для ваших сообщений. Также там все эти номера, если вы на слух не услышали, все написано, увидите, напишите нам, позвоните. И наши трансляции. Конечно, не забываем про видеотрансляции «Формула семьи» ВКонтакте, Фейсбуке. Подписывайтесь, заходите, прямой эфир идет. Будем читать комментарии. Интересно, что в парах, где женщина активная, как паровоз, обычно все меняется, когда появляются дети. Ну, вот. Вот эта вот женщина сидит и паровозит у себя дома, выпускает пар. А мужчина-прицеп внезапно понимает, что на него обрушились все вот эти функции главенства.
Вот это не всегда так, на самом деле, поскольку это просто иногда добавляет паровозу веса. Просто еще один вагон появляется. А так, в общем, все те же функции женщины продолжают выполнять. Но я хочу сказать, что вообще, вот разбирая понятие активный и пассивный, да, когда люди начинают взвешивать то количество дел, которые каждый из них успевает, я там заработал столько денег, я там помыл полы, я перемыл посуду, я приготовил ужин, я ухаживаю за ребенком. Ведь в противовес другой может всегда представить свой набор дел, да, которые, в свою очередь, в другой половине не кажутся делами. А я обдумал вот это, или я придумал, или я вот у меня эти идеи выложил на бумагу, или я вот смог, вот я искал, вот я... То есть у человека который пассивен по отношению к актину, на самом деле у него тоже внутри-то ощущение, что он что-то делал, он о чем-то думал, он о чем-то переживал, он какие-то мысли выстраивал, он с чем-то боролся, возможно. Ну, просто происходит это во внутреннем плане. Поэтому, когда речь идет о жалобах таких, да, скажем так, кто-то активен, кто-то пассивный, и жалуется в основном на пассивного, как мы с вами сказали, пассивный-то не всегда согласен, что он прицеп. Он, наоборот, говорит, чтобы она делала, если бы я вот это не обдумала, вот это не придумала, или вот это не спланировал, вот это не нашел.
У нас звонок сорвался, только я хотела его принять. Пожалуйста, перезвоните нам, чуть-чуть побольше подождите, мы вас обязательно выведем в эфир. Не бросайте трубочку.
И первый вопрос, конечно, когда такой возникает, почему так складывается? Вот почему кто-то в семье такой один подвижный, другой вот, ну, занимает пассивную роль. У меня в собственной практике семейной жизни такой пример, потому что, правда, речь шла не о муже, а о ребенке. И когда моего сына старшего кто-то из то ли одноклассников, то ли в школе из учителей спросили, а чем ты помогаешь маме? Ну, был какой-то достаточно юный возраст, еще, может, класс второй или третий. А, меня вызвала учительница в школу, да, и вот она мне рассказала, что они с детками говорили о том, как они помогают маме. И спросили, в частности, моего сына, как ты помогаешь маме? На что мой сын сделал вообще непонимающее лицо и сказал, а зачем ей помогать, она совсем справляется.
Нет, но вполне логичный ответ ребенка. Да, мама справляется, все в порядке.
Согласитесь.
Да.
Но при этом как бы, такая же ситуация может быть и между супругами. Если в понимании более пассивного активная сторона совсем прекрасно справляется, она не просит помощи, она никак не пытается встроить вторую половину в быт, не говорит о том, что у нее есть какие-то там, не знаю, ограничения, что ей нужна эта помощь, что у нее нет силы что-то делать, или там нет возможностей, нет здоровья там, или что-то еще, то, в общем, ну, с позиции и с точки зрения очень многих людей все прекрасно.
Лучшая помощь – это не мешать.
Не мешать, да. Более того, активные по жизни люди, они же активны еще и в общении тоже, поэтому, как правило, они больше недовольны, они больше критикуют, они больше как-то высказывают какую-то такую качественную оценку, да, тому, что делает, даже если иногда что-то делает пассивная сторона. Поэтому купил не то, принес не то, сделал не так, разложил не туда. И в какой-то момент, конечно, противоположной стороне, ну, становится уже это ненужным, неинтересным. Зачем нарываться-то? Просто перестаешь это делать.
Но когда ты, как паровоз, вывозишь, и пассивная сторона привыкает к этому состоянию, то чем дальше в лес, тем больше дров. То есть
совершенно верно.
Тебе потом гораздо сложнее приучить пассивную сторону помогать тебе или что-то делать, или объяснить, что на самом-то деле помощь нужна.
Совершенно верно. А непонимание рождается, знаете, где? Никто не ценит то, что я делаю. А вторая сторона пассивная говорит, а тебя просили это все делать.
И а как, очень как не делать?
Да, жестокий ответ, но в нем на самом деле правда, поскольку как бы вот это ощущение, которое создается у активной стороны, что ей никто не помогает, оно наращивается. То есть это приобретенное со временем, это не то, что происходит сразу. Это вот то, что, о чем вы сказали, это привычка. Привычная форма поведения становится для одной и для другой стороны. Поэтому, как вы говорили, когда появляется ребенок, просто появляется еще один вагон.
Подождите, а давайте на конкретном примере приведем вот пример конкретный. Например, женщина через день моет в доме полы или там пылесосит, убирается. Наступает момент, когда она говорит, слушай, я очень устала, потому что ты этого не ценишь, у тебя вот катышки с носок падают на бежевый ковер, ты вообще бросил фантик, не заметил, а я вечно за тобой подтираю. Давай ты будешь мне помогать. Ей ответ, а тебе никто не просил это делать, раз ты так устаешь. А в голове шаблон рушится, а как не делать, если дома должно быть чисто? Например, так вот ее воспитали, или так они условились, да, что дома вот все должны придерживаться чистоты. Вот банальный пример абсолютно.
Совершенно верно.
И как поступать?
Обычный, бытовой, но здесь мы залезаем немножечко на территорию другую. Здесь речь-то идет не о пассивности другой половины, здесь речь идет о непонимании, или, скажем так, лучше, о недоговоренности ролевой, да, кто моет полы, а кто бросает катышки. Вот, и когда кто-то из супругов берет на себя какую-то часть забот по дому, да, то есть вот моя роль, каждый вечер мыть посуду или там раз в два дня пылесосить полы. Когда ты говоришь другому, а давай ты будешь это делать, ну, он справедливо говорит, а почему? Это всегда была твоя роль, это всегда были твои заботы, как бы. Поэтому это вопрос договоренности, когда один человек говорит другому: я устал это делать, мне трудно по каким-то причинам, или давай вот этот период времени я прошу твоей помощи. Чаще всего ли речь идет о возмущении некоторым, просто, скажем так, выливании эмоций. Вот твои катушки все еще здесь, а я все пылесошу и пылесошу. Вот, поэтому это не совсем пассивность, это скорее вот такая ролевая несогласованность, да, кто за что в доме отвечает. Причем тоже вот с ролями получается так же, как с пассивностью и активностью. Один раз все почему-то решили, что ее роль – это пылесосить полы, ее ответственность, да, и все, ничего не меняется. Время идет, там, не знаю, меняется работа, появляются дети, еще что-то происходит в семье, а роль пылесосить полы так никто и не забирал. Поэтому их надо тоже пересматривать, их надо тоже взвешивать. Это такое подвижное образование в семье.
Есть у нас одна история. Елена прислала сообщение через сайт. У меня были отношения с таким пассивным мужчиной. Ничего сам не мог сделать, все делалось за него. Чуть что не так, свет отключили, интернет, что-то сломалось в доме, то сразу истерика. Прибери, приготовь и так далее. Вплоть до того, что составляла резюме за него, так как он не знал, как это делать. Все было на мне, как на локомотиве. При этом он полностью обесценивал мой труд и воспринимал это как должное. Когда ему было скучно, он напивался и распускал руки. Свекровь все говорила: ну пойми, мы же в свои годы могли и работать, и посуду помыть, и приготовить. Я не чувствовала себя женщиной, я была и лошадь, и бык, и баба, и мужик. Я была морально и физически уничтожена, и как хорошо, что все это закончилось. Я ушла, получив в свой адрес упреки и жалобы на то, какая я плохая. Он давит на жалость до сих пор. Я понимаю, что сделала правильно, но внутри меня точит чувство вины. Почему? Как избавиться от этого?
К сожалению, распространенная история. Нельзя сказать, что это редкий случай, исключительный какой-то случай. И опять же, я бы не хотела рассматривать даже, там, допустим, эту конкретную историю как факт, да, то есть вот мы читаем чувства и эмоции нашей слушательницы, и, ну, казалось бы, что вот оно, все свершилось. Это история отношений, которая чем-то начиналась. И, как правило, более активная половина, да, в данной ситуации женщина всегда говорит: ну, хорошо, я вот это сделаю, а потом он сам. И вот это я сделаю, а потом он сам. А
крючочек.
Потом вот это я сделаю. Да, и вот это отодвигалось. То есть территория взаимодействия или там территория активности увеличивалась, лишь включала еще. И в какой-то момент вот этот груз, вот это количество дел, вот это количество ответственности, которое есть, ты просто оглядываешься назад, ты понимаешь, что ты погребена под ними. Вот бетонная плита на плечах, и ты не можешь уже встать, ты не можешь уже сдвинуть ее. А в ответ действительно летят упреки, но потому что всегда-то получалось, всегда-то вставало, а что случилось сейчас, а что произошло, что не так. То есть человек, который живет в более комфортных условиях, да, и менее активный, он действительно не понимает, искренне не понимает, почему жизнь изменилась или почему вы выдвигаете какие-то претензии. Поэтому если такие люди хотят остаться вместе, как раз задача консультанта, например, отследить этот путь, каким он был, в какой момент что засбоило, и перестроить, переставить вот эти диспозиции личности, диспозиции отношений в семье. А в случае нашей случайницы, которая вышла из этих отношений на самом деле, да, ее чувство вины, я могу сказать только одно, что каждый несет свою долю ответственности за отношения, за разрушенные отношения или за сохраненные отношения, за инициативу в разрушении отношений. Поэтому поговорите не со своими чувствами даже, а со своим разумом, со своим мышлением. Вот по-настоящему так поговорите. Да? Что вы сделали для того, чтобы сохранить отношения? Как вы старались? Но, скажем так, не бегать, нельзя забежать на территорию другого человека и заставить его любить вас, ценить вас, оберегать вас, видеть в вас женщину и так далее. То есть к этому можно поощрить, можно как-то расположить человека. Но если он этого не хочет делать, если его план был таков, что он будет прицепом, а вы будете паровозом, значит, вы не договорились в самом начале.
У нас интересный комментарий по поводу этой истории. Елена Земнухова написала: «Спасибо свекрови, воспитала сыночка». Ну, не без правды, да. Анастасия ответила: «Мы в ответе за тех, кого приручили, вот и появляется, наверное, чувство вины».
Ну, совершенно верно. То есть брачные отношения, отношения многогранные, это отношения, которые оставляют всегда следы в нашем душе, в нашей душе, в нашем сердце, поэтому любой развод, любой разрыв в отношениях, он всегда будет в дальнейшем определенным образом отзываться. Вот поэтому это пост такие травматические даже, может быть, последствия, которые накрывают периодически.
Еще вопрос от Олеси. Скажите, если женщина не уверена, что мужчине нравится ее тянуть, стоит ли с ним поговорить, устраивает его или нет то, что он работает, а женщина дома?
Вот замечательное сообщение и замечательный совет на самом деле, да, потому что одна из возможностей взаимодействия или выяснения отношений в такой паре с активной женой и пассивным мужем – это как раз откровенный разговор. Помогает ли специалист его организовать, или муж и жена сами договариваются о таком разговоре, или активная жена провоцирует такой разговор. Действительно, откровенный разговор, что кого как устраивает и что кого как не устраивает. Скорее всего, опять же, да, речь идет не о начале жизни, да, когда только люди пристраиваются друг к другу. Они прошли один этап, второй этап, третий этап жизни, может быть, там 3 года, 4, 5 лет женаты или живут вместе. И на каком-то этапе вот это чувство недовольства, чувство, что я не на своем месте, выполняю свою, не свою работу или слишком много, оно начинает подтачивать отношения. Мы избегаем конфликтов, бережем, храним это чувство, холим и лелеем, ну вот оно через какое-то время начинает проявляться в поведении и в недовольстве. Вот, поэтому, безусловно, поговорить. Вот как только начали воспринимать ситуацию, вот с чувством недовольства или упреки какие-то начинают прорываться, что нравится, что не нравится.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Формула семьи сегодня говорит на тему «Активная жена, пассивный муж». Вот такие пары мы сегодня рассматриваем, разбираем ситуации. Мне очень понравился комментарий, понравился у Лилии. Прям можно девиз сегодняшнего эфира так озвучить. Кто везет, на том и пашут.
Угу, угу.
И именно так, друзья. Ната еще спрашивает, как пассивному облегчить повышение активности? Ну, то есть мы хотим сделать из него более активного члена семьи. Как облегчить этот процесс?
Чтобы ему было не тяжело начинать активничать.
Да, забавно, да? Вообще ирония отличная. Да, не тяжело.
Ну, может быть, я более жесткий человек в таких вопросах вообще, и как специалист, и как женщина. Но здесь, скажем так, вход в более активную позицию или, скажем так, принятие ответственности за какую-то часть жизни, там, быта, неважно за что, гладким быть вряд ли сможет. Потому что гладкость вхождения будет зависеть, наверное, от степени осознания человека, что ему нужно пассивную позицию поменять на активную, чем-то заняться. Вот. Но на самом деле многие рекомендации звучат так. Перестаньте активному рекомендации, да, перестаньте чем-то заниматься, и тогда эта часть ляжет на супруга.
Вот, у нас даже есть сообщение такое, что... Так, потеряла сообщение, но суть была такая же, да, то, что просто перестаньте это делать. А у меня вопрос. Смотрите, опять ситуацию представим семье. Семья собирается на отдых. Месяц где-то до отдыха, да, уже нужно просматривать какие-то путевки. Ну, есть люди, которые, ой, а давай завтра, а давай, uh-huh, горящий тур, поехали. Но неважно, даже в такой ситуации есть тот человек, который говорит, ой, а давай.
Uh-huh.
Если этот человек не найдет путевку и не сделает все, не...
Все будут сидеть дома.
Да.
Совершенно верно.
И как так?
Ну, опять, здесь не совсем разговор о пассивности и активности. Всегда есть инициатор. И всегда есть супруг, у которого есть, ну, скажем так, более сильная сторона. Вот у кого-то легко получается искать в интернете всякие спецпредложения, горящие туры и все остальное. Есть те, для кого это не просто тяжкий труд, ну, нет у него такого дара. Не может он вот как-то так настолько быстро, настолько активно, настолько прозорливо вот перерабатывать информацию, возможно, там, или, да, не знает каких-то ресурсов и так далее. Надо ли заставлять человека, который не умеет, не может, ну, и, по сути, наверное, можем сказать, что и не хочет, поскольку не получается, выполнять какую-то часть работы, да, или там какую-то вот операцию конкретную, найти путевку. Если есть четко совершенно человек, у которого это получается хорошо, и у него дар. Поэтому, опять говорю, это распределение обязанностей. Хорошо, ты делаешь это, а я делаю это, я собираю чемоданы, я не знаю, что угодно это может быть. И еще такой момент. Вот человек, который занимает более пассивную позицию, да, с точки зрения активного, у него все хорошо. То есть ему вот он пребывает в неком покое. У него комфортная ситуация. И я часто говорю, ну, разрушьте немножечко вот вокруг эту комфортность какую-то, и это включит как минимум поисковую деятельность.
А как разрушить эту комфортность? Оставить всю семью без отпуска дома?
Ну, до такой степени вряд ли, наверное, кто-то примет рекомендацию или, скажем, возможным для себя посчитает это сделать. Но, опять, это ведь история отношений, ведь мы живем не в отпуске, а в реальной жизни. Поэтому в реальной жизни масса всяких вещей, которые, ну, каждое утро мы делаем или каждый день мы делаем просто потому, что мы делаем. Да, каждый день готовится еда или разогревается хорошо, пусть не готовится. Да, каждый день там нужно делать какие-то, не знаю, стирать себе одежду или там заботиться о том, чтобы была чистая одежда. Ну, не знаю, кто-то оплачивает интернет и зарабатывает деньги на него, чтобы иметь возможность там играть или просматривать какую-то информацию, зависать в интернете. Ну, то есть вот все, что мы включаем в понятие комфортной жизни какой-то, да, кто-то платит за квартиру, за отопление, в квартире тепло и уютно там, и создает какой-то уют и так далее. То есть всегда есть вещи, которые, ну, скажем так, ежедневные, обычные, нетравматичные для всей семьи. И дать возможность человеку поучаствовать в этих вещах, просто перестав делать это самостоятельно. Вот, кстати, одну из рекомендаций, которую я слышала в процессе консультирования, что женщине было рекомендовано выйти на работу, да, она была вот дома и заботилась о детях, и подрабатывала еще дома, и не имела возможности с ее точки зрения выйти в офис на работу. Вот. Ей было рекомендовано выйти на работу в офис, и тогда мужу пришлось взять на себя заботу по дому, потому что ее физически перестало быть дома. Вот это сработало на тот момент.
Есть комментарий от Екатерины. У каждого своя зона комфорта, и выходить из этой зоны никому не хочется. Mm-hmm. Особенно, когда ты знаешь, что можно ничего не делать, так как активная сторона всегда себя вывернет наружу, но все успеет.
Пошумит, покричит, ногами потопает, недовольство поворачивает, но пойдет и сделает.
В этом и минус активной стороны.
Совершенно верно.
Очень сложно такого отказываться. Ирина пишет, то есть надо договариваться, да? Договорились, стали думать о ремонте, о совместном отдыхе. Дело подошло, спит, не хочу, говорит, разводись со мной, я не исправлюсь. И что, разводиться?
Это решение каждый принимает самостоятельно. То есть у каждого человека свой набор недостатков. У вашего супруга такой. Если он не хочет исправлять что-либо в своей жизни, если его действительно все устраивает, то, опять же, вы ограничены в средствах воздействия на этого человека. То есть вы можете что-то делать, можете побуждать, можете поощрять, просить, умолять, угрожать, ультиматумы ставить. Ну, то есть вот что-то, что в ваших силах, да? Но заставить человека быть таким, как вы хотите, вы не можете. Ну, скорее всего, и в большинстве случаев. Поэтому, когда, знаете, приходят с такими запросами на консультирование, сделайте что-нибудь, чтобы мой муж стал активнее. Да? Вот они, в общем, смешно звучат, но это правда в жизни. И я вот обычно говорю, как вы себе это представляете? То есть за столько лет жизни своими воздействиями вы никак не оказали на него влияние волшебным образом. По фотографии, видимо, сейчас психолог должен как-то сообщить вашему мужу другой стиль жизни. Вряд ли получится. Конечно, мы пытаемся еще что-то сделать, да, знать тип личности этого человека, понимая, может быть, какие-то моменты, вот, процесс общения лучше. Но опять, до того момента, пока человек не принимает свое решение, я не буду ничего больше делать, я не хочу, меня устраивает вот эта моя пассивная жизнь. Если ты не хочешь просто мириться с этим, до свидания.
Мне так смешно. По сути, такой человек, то есть вот в этой даже ситуации у слушательницы, человек плюет в колодец, из которого пьет, потому что если жена действительно соберет свои вещи и уйдет, то весь его комфорт мгновенно разрушится. Ему придется все это делать самому. То есть он не хочет ничего менять и делает одновременно все для того, чтобы его жизнь поменялась.
Да, возможно, так, но я хочу сказать, что эти люди, пассивные люди, да, они тоже разные бывают, и среди них есть очень нетребовательные. То есть их как раз устроит пачка пельменей в морозилке каждый день, да, или там чай, если есть, и хлеб. И все, их все остальное устраивает. Их не волнует порядок, беспорядок, там, наличие каких-то вещей модных, хороших, там, или, не знаю, более высокооплачиваемой работы. Их как раз все устраивает. Они так и говорят: меня все устраивает. Нет каких-то стремлений, нет какой-то мотивации. Поэтому, к сожалению, такие люди с легкостью отказываются от раздражающего фактора, который в виде активного человека постоянно его беспокоит.
А можем ли мы говорить о каком-то, не знаю, отклонении? Или это тоже норма, то, что у человека нет стремлений, нет мотивации? То есть как живут такие люди? Мне просто очень интересно.
Легко.
Я понимаю, что да, можно легко позавидовать даже, потому что у них нет этого груза за спиной, и что вот это надо. Но я, наверное, не понимаю, а смысл в чем тогда?
Смысл в удовлетворении ежедневных потребностей. А они не хитрые. Поесть, поспать.
Поэтому человек счастлив.
Да, и там, не знаю, посидеть где-то в онлайн-игре, допустим, или просто там почитать, или посмотреть новости целый день. Ну, приблизительно вот так. Можно ли говорить об отклонении? Тут я не хочу быть голословной. Да, то есть это разные ситуации, и разные люди, и разные причины, почему так или иначе. Но, кстати, одна из причин, которую мы несколько затрагивали уже в наших передачах, это, в принципе, безинтересность и пассивность еще в подростковом возрасте, особенно со стороны мальчиков. Да? То есть когда, в принципе, нет интереса ни в области спорта, ни в области какого-то ручного труда, ни в области знаний. Но знаний, ладно, там школа воспринимается, и там необходимость учиться и делать домашние задания воспринимаются детьми как что-то, как нагрузка. Но кроме этого есть еще целый мир, целая жизнь. И, к сожалению, к подростковому возрасту дети подходят без интереса какого-то четкого сформированного. И подростковое детство проходит достаточно сложно, да, с заострениями отношений таких с родителями. Выбор профессии дальше затруднен, следующий этап, да, кем ты хочешь стать, а что ты хочешь, а что тебе нравится, а где ты хочешь. И эти дети, кстати, так и говорят. Это, кстати, тревожный сигнал для родителей взрослых мальчиков, когда спрашиваешь их, что ты хочешь. И они говорят: ну, устроюсь куда-нибудь в офис, буду получать там 25 тысяч, 30. Ну, мне же будет хватать на интернет и вот чтоб поесть. И все.
Не будет. Ну, да, зависит от потребностей.
Да, я опять же говорю родителям, понимаете, что захотеть чего-то можно только тогда, когда ты действительно поднимаешь голову от экрана монитора и начинаешь видеть этот мир. Помогите ему поднять голову от экрана монитора.
У нас есть интересный комментарий от Юрия, мужское мнение. Оба живут, оба убирают, оба едят, оба готовят. Вместе зачали, вместе воспитывают. Юрий, вы на вес золота, мне
кажется.
Телефон
оставили там, Юрий?
Да, я не знаю. Если вы женаты, то с такой позиции вашей жене точно повезло, потому что очень редко встречаешь мужчин, которые согласны делить быт не то, что 50 на 50, это мечты, хотя бы 30 на 70. Угу. Еще у нас сообщение от Ксении. Почему мужчины становятся пассивными? Я эмоциональный человек, а может наоборот? Мне тяжело не получать отдачи эмоций от него. Разве здесь о пассивности речь?
Ну, да, может быть, несколько соседняя тема, да, когда один из партнеров такой вот действительно то, что мы называем в быту эмоциональный, не знаю, жестикулирует, много говорит, воспринимает информацию так очень подвижно, любую, сразу дает на нее какую-то реакцию. Говорит, человек более спокойный, более уравновешенный даже где-то, во внутреннем плане больше перерабатывает информацию, а не во внешнем, да, и кажется, что он такой неэмоциональный, что он такой безчувственный и так далее. Вот, поэтому эта ситуация не об активности, эта тема не об активности и пассивности, это о том, что у каждого есть набор своих потребностей, и, может быть, я сейчас скажу очень крамольную мысль, да, но не все супруги не всегда должны полностью удовлетворять, вот, например, там, не знаю, потребность в эмоциональном обмене таком вот, на том уровне, на котором нужно. Можно же позвонить подруге, можно же позвонить приятельнице, можно же позвонить однокурснице, можно же позвонить сестре, можно же позвонить кому-то, чтобы обсудить, ну, на том уровне эмоциональном, на котором хотела бы женщина, какое-то событие, мероприятие, я не знаю, приобретение и так далее. Вот, поэтому если между вами есть общение, в принципе, эмоциональный такой обмен, то это хорошо. требовать, чтобы был определенный уровень этой эмоциональной отдачи, но, наверное, не совсем справедливо.
Шквал сообщений от дорогих женщин в стиле тяжести вот этого активного труда. А Зоя пишет: как же тяжело тащить, подсказывать, пока не дашь задание, сам особо не будет думать. Раиса пишет: как все это знакомо, согласен на развод, лишь бы ничего не делать. Ириска Иванова, такой псевдоним, спрашивает, если упустили момент в начале отношений и не договорились, что делать, чтобы не разойтись. Ну, вы уже дали совет, да?
Да, достукивайтесь, говорите, пытайтесь каким-то образом вот организовать быт или там какое-то пространство вокруг человека для того, чтобы он, ну, скажем так, мог взять на какую-то часть ответственности на себя. И не критикуйте. Наоборот, одобряйте. Как бы странно это ни звучало, поскольку человек пассивный, если начинает что-то делать, делает это несовершенно, мягко говоря. И всегда хочется сказать: слушай, ну ты вообще, ты хорошо подумал, или ты смотрел вообще, что ты делал? И это бьет по рукам, это гораздо большей степени вот пассивного человека именно ранит, да, или, скажем так, отбрасывает его назад, даже если он и продвинулся на пол сантиметра вперед в какой-то своей активности такой, это отбрасывает его назад довольно серьезно. Поэтому, как бы, может быть, не хотелось покритиковать за то, как он сделал эту маленькую активность, наоборот, похвалить.
Катерина пишет: если мужчина говорит: я работаю, а ты сидишь дома с детьми, что тебе еще делать? И все на женщине. Как же? Он пол пропылесосит после работы, так руки отвалятся.
Оставьте на недельку с детьми. Съездите по срочным делам в соседний город. Это очень быстро отрезвляет.
Анастасия написала. Мне кажется, Анастасия, это вот для вас тоже совет. Она пишет: вышла на работу, перестала одна убираться, в доме бардак, а я виновата. Хотя он ас в наведении порядка. Это про путевки, о чем мы говорили. Принципиально не делает. Когда была беременная, помогал. Как тут не активничать?
Опять же, мы же тоже активная сторона, я имею в виду женщины, да, делаем комфортным для себя пространство. Это нам хорошо, мы хотим, чтобы дом был ухоженным, мы хотим жить в чистоте и порядке, мы хотим, чтобы дети приучались к чистоту и порядку и так далее. Но все равно, признайтесь честно, это наш комфортный мир. И здесь, наверное, наш выход из зоны комфорта в том, что какое-то время нам придется терпеливо относиться к, ну, не такому уютному и такому чистоплотному дому. Отнеситесь к этому вот таким образом.
Ох, сложно вы предлагаете. Анюта пишет очень интересное сообщение. Что делать, если свекровь настраивает сына на эту пассивность? Если ты женился, то все по дому должна делать жена. А если ты это сам делаешь, то зачем тебе она нужна? Вот что с такой свекровью делать и что делать с таким мужем?
Ну, во-первых, разъехаться, если вы живете вместе.
То есть, Анюта Калуцких не написала.
Ну, вот как бы если территориально, скажем так, вы слиты максимально близко, не знаю, в соседнем доме, на соседней территории и так далее, вот, то вот чисто территориально удалиться. Потому что, скорее всего, если ваш муж воспринимает советы мамы как руководство к действию в своей уже семье новой, да, то связь между ними довольно близкая. И это, опять же, работа несколько в другом отношении. Не пассивность жены, не пассивность мужа, да, а именно неразорванность отношений с семьей родительской для того, чтобы... Нормативная такая разорванность, да, для того, чтобы организовывать свою собственную семью. То есть человек, муж в данной ситуации, должен сам себе, может быть, с вашей подачи, Анюта, задать вопрос: а я-то как вижу свою семью? Как я считаю правильно распределять роли? Кто за что должен отвечать? Вот как слушатель наш писал, 50 на 50 на 50 на 50, 70 на 30, да, или что в доме мужское, что в доме женское, или там какой степени бессилия должна быть уже активная сторона достичь, чтобы пассивная как-то оказала ей помощь, да, что является таким сигналом, когда я говорю: помоги, я не могу.
Евгения написала: мы с мужем жили всего 2 года. Первый год он во всем мне помогал. Ходил за продуктами, готовили, домашние дела, все делали вместе. А когда родилась дочь, дел стало гораздо больше. Но он решил, что помогать мне устал. Даже в магазин зайти за продуктами ему было сложно. Получается, в начале отношений мы с ним договорились. А что потом произошло?
А потом следующий этап. Вот то, что я говорила. Я часто, кстати, парам привожу этот пример, что семейная жизнь – это, знаете, как компьютерная игра, переход от одного уровня к другому. Вот ходишь по какому-то уровню, выбираешь там бонусы, баллы, там подземелья всякие исследуешь, еще что-то. А потом наступает, как бы, типа, в какой-то момент, когда ты набрал очень много этих баллов, тебе открывается доступ ко второму уровню. И вот рождение ребенка в семье, как правило, это означает, что и статусно мы тоже изменились, да, мы стали родителями, не просто супругами. И вот переход на второй уровень требует того же самого, что было на предыдущем с точки зрения новых позиций, да. Мы теперь родители, и поэтому как теперь выглядит наша жизнь, как теперь выглядит помощь друг другу, как теперь выглядит взаимоотношения, как теперь выглядит наш быт и так далее. Передоговариваться. Вот что я хочу сказать. Поэтому то, что мы один раз договорились, как будет устроена наша жизнь, это не значит, что это будет в дальнейшем так выглядеть. И на каждом новом уровне, скажем так, успешность прохождения, как в компьютерной игре, будет зависеть от того, насколько действительно вот мы уже навыками какими-то обросли.
Галина написала, почему всегда женщина должна искать ходы и подходы к мужчине, а мужчина не парится, он на своей волне. В наше время женщины в ответе за всех получается.
Ну, сложно сказать, что так всегда по-разному случается и по-разному бывает. В своей практике я вижу очень разные случаи, и мужчины довольно часто являются инициаторами прихода к психологу и озабочены трудностями в семейной жизни ничуть не меньше, чем женщины. У женщин больше, скажем так, ресурсов для того, чтобы найти подход, больше чувствительности какой-то в вопросах, может быть, отношений. То есть я считаю, что мы, как женщины, оснащены, скажем так, в этой части больше. Вот. Потом все вот это, знаете, такое немножко домостроевское, но тем не менее там сохранение очага. Я считаю, что это отнюдь не об уюте в доме, хотя и он тоже. Это скорее об атмосфере, да, о возможности сделать дом тем местом, где тебе не просто хорошо, а где действительно можно не воевать, не соперничать, не бегать друг за другом или догонять где-то другого партнера своего, а именно договариваться. И если у женщины получается это лучше, это же хорошо, это ваша сильная сторона. Наоборот, гордитесь этим.
Очень сложно гордиться, когда, например, вот такая ситуация, как у нашей слушательницы Ирины. «Мой мужчина всегда лежит на диване, смотрит телевизор, по дому все делаю сама, хотя оба работаем. Он даже хлеб не порежет. Говорит, а зачем мне баба, если я сам по дому все буду делать?» И Анастасия пишет, что «мой также говорит, если я буду делать, зачем мне ты?» Мне хочется спросить, ну, вернее, задать вопрос этим мужчинам, а зачем этот мужчина в этой семье, если женщина сама себя обеспечивает?
Тут да, как бы если очень... она может и подработать, если она может и по дому все сделать,
очень
денег заработать.
Очень странно как-то, да.
Совершенно верно. Но это опять, это вопрос ролевой, это вопрос договоренности, это не вопрос пассивности. Уверена, что мужья вот наших слушательниц в тот период, когда они ухаживали за ними, были весьма активны. Находили какие-то возможности за ним поухаживать, там, не знаю, делали сюрпризы, выспрашивали о том, какие цветы она любит, водили в кафе, пытались угодить, пытались там, я не знаю, как-то вот завоевать расположение и так далее. То есть они умеют это делать, могут они делать. И на каком-то этапе они решили, что их объем активности исчерпан, выполнен. Дальше уже не их. Их роль будет заключаться в том, что они будут только принимать от женщины уход.
Всю оставшуюся жизнь, да?
Да,
то есть несколько месяцев в обмен на десятилетие.
Совершенно верно.
Замечательно. Никогда бы не взяла такой кредит. Ольга написала, сейчас муж не работает, его как подменили. Я ничего не делаю, все сам. Ольга, наслаждайтесь, не спугните. Ну, правда, и что еще можно посоветовать? Алена пишет, зависит ли пассивность от того, что парень живет с мамой?
Может. Не обязательно, но может, безусловно, потому что такие очень опекающие, сильно опекающие своих сыновей мамы, которым сложно действительно расстаться потом в физическом уровне, даже отпустить на другую территорию своего сына, они, кстати, часто принимают участие даже в выборе партнер для своих сыновей, да, чтобы была тоже такая вот заботливая, опекающая, чтобы все делала за него, чтобы не потревожила его лишний раз, чтобы берегла. И да, это провоцирует пассивность, безусловно. Поэтому бывают всякие жизненные ситуации. Иногда супруги вынуждены какой-то период жить с родителями, допустим, там, копят на свое жилье или выплачивают кредиты какие-то. Это не обязательно. Но, в общем, это может провоцировать.
Очень еще интересная тема в семьях – это образование, развитие, стремление, карьера. Вот Анастасия спрашивает, муж без образования, извините, школа со справкой. Ничего менять не хочет, работает раз от раза. Что делать? А нужно ли что-то делать? Не знаю.
Ну, явно Анастасию это не очень устраивает. Ей бы хотелось бы, чтобы он действительно развивался в какую-то сторону. Но опять, если это только ваше желание, Анастасия, чтобы он стал кем-то, кого вы хотели бы видеть рядом с собой, достойным мужчином, уважаемым сотрудником или образованным человеком, умным собеседником, это не значит, что это его мечта. И вот тут мы заходим, как я говорила, да, на территорию другого человека. Мы можем предложить ему этот образ, сказать: посмотри, как здорово быть вот так, жить вот так. А человек скажет: знаешь, мне этот образ вообще не нравится. Мне это не нужно, я это не хочу. Мы можем поуговаривать, мы можем показать примеры, мы можем рассказать с помощью наших друзей или каких-то специалистов. Но опять до того момента, пока человек скажет: все, стоп, я так и не захотел этого. Это все еще не моя мечта. Это все еще не тот образ, к которому я буду стремиться. И вот тогда Анастасия откажется перед выбором. Да? Будет ли она принимать такого, как есть человека, вот с такой картиной мира, делать то, что она делает, подстраиваться где-то, искать какие-то пути взаимоотношений, или она скажет: все, я не хочу, не буду, это не мой образ жизни.
Есть сообщение от Дарьи. А как создать мотивацию? Чем мотивировать человека что-то делать?
По-разному. Взрослых людей вообще мотивировать сложнее, конечно же, чем, допустим, детей. Детей можно наградить, детей можно поощрить как-то, детям можно пообещать что-то, много чего можно. А вот со взрослыми людьми, конечно, все это происходит не на уровне просто желаний каких-то, а на уровне осознанности. Поэтому я всегда за то, чтобы более активная сторона, скажем так, показывала, рассказывала, представляла вот это совместное будущее в том случае, если человек чего-то достигнет, в том случае, если у них что-то будет, в том случае, если они о чем-то позаботятся, в том случае, если будут приложены какие-то усилия. Потому что хочется жить ради чего-то, ради какого-то будущего, ради каких-то отношений в будущем, ради какого-то будущего детей даже, да, ради вот эмоциональной какой-то, да, мы тогда будем, я не знаю, там, идти вдоль моря в прекрасной стране, босиком по прибою и уходить в закат. И да, ради этого можно стараться или что-то делать.
Но опять же, получается, мотивация должна быть такой, которая заинтересует именно этого человека.
Безусловно.
Потому что ваша мотивация, домик у моря, она может вообще ни о чем не говорить.
Совершенно верно. Говорю, и опять же, тут станет выбор. Либо вы принимаете человека таким, как он есть, с отсутствием мотивации, либо вы не живете вместе.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
«Формула семьи» сегодня говорит на тему «Активные женщины, активные жены, пассивные мужья». У нас есть интересное сообщение от Сереги. Серега написал в «Одноклассниках». Значит, Серега выписал из Википедии определение феминизма и дальше написал: «За что боролись, на то и напоролись. Не жалуйтесь теперь». Мы сейчас говорим о том, что в семье неравно распределяются обязанности. Ну, например, женщина и работает, и весь дом ведет, а мужчина ей не хочет помогать. В принципе, об этом сегодня тема. Серега, определение феминизма, которое вы прислали. Значит, спектр идеологий, политических и социальных движений, направленных на достижение равенства политических, экономических, личных и социальных прав для женщин и преодоления сексизма. Но, скажем так, еще не напоролись, пока еще боремся активно, поэтому придется дальше бороться, обсуждать и терпеть.
Здесь как раз не за равенство то, о чем мы говорим, здесь как раз за то, что кто-то очень хочет отдать часть своих обязанностей, часть своих ответственностей, часть своих дел, да, вот эту нагрузку, и, в общем, это плохо получается.
Так, дальше у нас еще сообщение от Татьяны из Фейсбука. Как пассивного мужчину отвлечь от негатива, в котором он живет, когда все вокруг него плохо?
Это очень частое оправдание пассивного человека, да, что все выглядит не так, как я хочу, и поэтому я имею право ну вот ничего не делать, не встраиваться в это. Вот когда, вот если бы было бы все, как я хочу, вот если бы я нашел работу своей мечты, вот если бы меня оценили бы по заслугам все те, кто я хочу, чтобы меня оценили, вот если бы выпустили мою книгу или там признали мое изобретение, неважно что. Поэтому, как правило, это просто оправдательная позиция такая, с ней удобно, с ней легко, а самое главное, что очень часто эти оправдания лежат в области невозможного. Ну, например, вот если изменится политический строй в нашей стране, или вот если вот у нас вот кризис экономический закончится, понятно, что повлиять на эти процессы вряд ли кто-то из простых людей может, но тем не менее это провозглашается как основная причина. Поэтому это тоже, опять же, как бы, если это речь идет о настроении человека таком, да, пессимистическом, то, может быть, это депрессивно, какие-то оттенки такие, да, что это уже не просто человек недоволен своей неактивной позицией. Может быть, действительно, ну, ему нужна помощь всесторонняя, скажем так, да, то есть почему-то он в это депрессивное состояние впал, что-то, опять же, был какой-то путь, это не просто свалилось на голову, это не просто так стало, и если это не просто отговорка, то в этом случае ему нужна помощь.
Есть еще история от Галины Фатеевой. Она в браке 12 лет, муж зарабатывает. Дальше она пишет: а на мне все остальное, двое детей, дом, хотя я тоже работаю. Я могу сама со всем справиться, но хочется, чтобы он уделял какое-то время детям, ведь сыну мать не заменит отца. А муж мне говорит, что он детьми заниматься не будет. Дети — это не его. Пусть подрастут. Дочке сейчас 8, сыну 6. Хотя он их очень любит. Как заинтересовать супруга проводить время с детьми?
Угу. Хороший вопрос. И вот в самом тексте уже есть ответ. Я хочу, чтобы он занялся детьми. Вот когда мужчине говорят фразу «займись детьми», первая реакция, ну вот о тех мужчинах, о которых мы говорим, да, не хочу обобщать здесь. А что, ну как бы, при чем тут я? Как это я займусь? Я не знаю, я не умею, у меня не получается. Поэтому если он, как вы пишете, он любит детей, и он действительно готов нести какую-то часть ответственности за отношения с детьми, скажите ему, чем конкретно можно заняться с детьми. Помогите ему сориентироваться вот во всем этом море занятий, которые есть, море действий. Да, потому что оставляя его один на один с проблемой «найди что-нибудь, чтобы заинтересовать детей», ну, видимо, для него это слишком сложная задача. Поэтому сходи с ним, пожалуйста, на эту выставку, сходи с ним вот туда, поиграй вот в это, своди его на, там, в этот центр, позанимайся, пожалуйста, вот, и помоги ему вот тут вот с этим, покажи ему, как делается вот это. Да? И когда это тоже станет привычкой, хорошей привычкой, уже фраза «проведи время с ребенком» не будет такой вот неприятной, непонятной, всеобъемлющей.
Последний вопрос на сегодня. Вопрос не женатого еще человека, но в тему. Подскажите, пожалуйста, если молодой человек, 25 лет, говорит своей девушке: «Меня бесит, что ты хочешь учиться и получать высшее образование», а девушке 17 лет, и она настроена получить это образование, то это красный флажок, что дальше человек будет также продвигать свои такие вот мнения и продавливать?
Но это прежде всего такая вот социальная рассогласованность. То есть человек, ориентированный на получение образования, ну, да, может быть, дальнейшее там на карьеру или там на просто на какой-то определенный заработок или на уровень жизни даже просто, да, вряд ли будет очень мирно и хорошо соседствовать с человеком, который не ориентирован на это и который будет довольствоваться чем-то. Да, и не обязательно он будет пассивным, он может быть очень активным, например, даже жестоким где-то. Но и ограничивать ее свободу, и контролировать ее выходы и входы там из дома или куда-то. Вот. Это не имеет отношения к пассивности непосредственно, это имеет отношение к власти, вот так бы я сказала.
А делить власть мало кому, с кем-то хочется. Друзья, наш эфир подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Слушайте нас каждый будний день в 14:00. Еще поговорим про активных и пассивных и мужчин, и женщин. Услышимся. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Хитростями, да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.